Adam. В одном из недавних выпусков радиожурнала «Вавер барьеров» мы рассказывали о прошлогодней премьере цикла документальных фильмов об Александрийском квартале Мафруза, жизнь которого много лет снимала француженка Эммануэль де Морис. В 2010 году завершился еще один многолетний египетский арт-проект. Ксения Никольская фотографировала быстро исчезающие следы колониального Египта, дворцы, школы, купальни и виллы, прекрасные в своем запустении. Проект «Пыль» начался со снимков, сделанных в Каире, во дворце Сирагильдинов, построенном в 1902 году итальянским архитектором Карло Промполини. В этом дворце останавливался кайзер Вильгельм, в нем располагалась школа для благородных девиц, он служил штаб-квартирой партии ВАФТ, генеральным секретарем которой был Фуад-паша Сирагильдин. После смерти Фуад-паши в 2000 году дом опустел, многочисленные наследники не могли решить его судьбу. Ксения Никольская работала над проектом «Пыль» 4 года, и сейчас в Великобритании готовится к печати ее египетский альбом. Ролан Барт говорил, что фотографии не бывает без приключений. Я попросил Ксению Никольскую рассказать о том, как она оказалась в Каире и почему решила остаться.
Вы знаете, сперва получилось случайно, а потом оказался сознательный выбор. Я в первый раз здесь оказалась в 2003 году в составе российской египтологической миссии в Мемфисе, или, наверное, вернее, будет назвать русская археологическая миссия в Мемфисе. Это есть у нас такой институт, он и в Москве, и находится в Каире, это внутри Академии наук. И они существуют уже 10 лет, и у них 4 концессии в Египте. В Александрии, в Луксоре, в Мемфисе и в Фаюме. И вот я была полевым фотографом в 2003 году. То есть вот так я оказалась первый раз. То есть я работала как полевой фотограф, ну, много раз до этого с Эрмитажем, там, с Музеем истории и религии, но я никогда не была в Египте, и просто я так поехала, потому что друзья в этом институте находятся. Ну, и они меня позвали, я приехала, а потом оказалось, что меня засосало.
А что засосало? Почему?
Ну, понимаете, первый, конечно же, приезд я ничего не видела, потому что рано утром мы выезжали на поле, возвращались поздно вечером, уже сил никаких не было ни на что. И потом так получилось, что меня пригласило посольство египетское, они делали какой-то такой пресс-тур для журналистов, и меня вот эти мои друзья-археологи, они, так сказать, писали в этот пресс-тур, и я не попала в сам пресс-тур, но так оказалось, что для меня лежал билет в консульстве египетском, в посольстве в Москве. И они мне сказали, ну ладно, бери билет, езжай, делай, что хочешь. Я вот поехала и подумала, что я буду делать проект про коптов, потому что меня всегда интересовали эти египетские христиане. Но оказалось, что я нашла вот дом Сирагильдинов, ну, нашла для себя, потому что это известное место в Каире. И я сделала про него такой маленький пилотный проект, который я показывала в Петербурге, в Москве, в Стокгольме, в Афинах в 2006-2007 году. И он получил такой резонанс интересный, этот проект, что я решила, что вообще вот это самое, это как раз интересное для меня в Каире. Такой вот не египетский Египет совершенно, такой заброшенный европейский город, который вроде... То есть Каир это, в принципе, ведь 9 городов, да, разного времени, разной географии, которые так друг на друга напластываются и по времени, и по территории. И вот есть такой вот европейский Каир, который стали строить со времени Суэцкого канала 869 года. И фактически все основные города Египта имеют вот этот вот европейский облик. Да, если вы уберете мусор, верблюдов и надписи на арабском языке, то вы никогда не поймете, где вы находитесь. То есть вот странная вещь, что весь внешний облик страны был создан за всего-навсего 70 лет, и он таким и остался, и ничего ты с этим не можешь поделать, но при этом в стране и как бы в сознании людей в большинстве своем полное неприятие вот этого времени, потому что это колониализм, для них это достаточно унизительная память. Но, тем не менее, как-то не крути, все государство существует вот благодаря этому. И самое главное, страна выглядит вот таким-то образом, благодаря вот этому небольшому периоду истории, от которого все пытались побыстрее избавиться, а сейчас опять такая идет ностальгия обратно. Все эти королевские дела и так далее, такая вот как бы идет общая ностальгия в этом направлении.
Но вы знаете, что просто у вас уникальный взгляд, потому что миллиарды снимков Египта существуют, да, туристы привозят их каждую секунду. секунду, да, но я нигде не видел вот эти интерьеры, которые вы снимали, вот эти запущенные дворцы. Это абсолютно ваше открытие. Поэтому-то так и пользуется успехом эта выставка.
Если откручивать назад, как в кино, да, если мы отматываем пленку. Вот я наткнулась вот на этот дворец семьи Сарагельдинов, который находится в Гарден-Сити, вот сейчас в двух кварталах от того места, где я сейчас живу. Вот для меня это было открытие. Я понимала, что люди знают, что, в принципе, специалисты этот период архитектуры и истории они изучают, но для меня это был такой шок, что Каир, да, 100 лет назад, это была одна из самых фешенебельных столиц мира. Здесь электрическое освещение было на улице, здесь были трамваи, вторые в мире после Лондона. То есть это был абсолютно топ of the top. И люди все, которые здесь жили, они все время смотрели одним глазом на Европу, они приглашали дизайнеров, они заказывали мебель, платья, костюмы и так далее, и так далее. То есть Каир себя считал как бы вот частью большой такой европейской культуры. Но так получилось, что ввиду того, что, во-первых, это небольшой период времени, во-вторых, что это имеет такую негативную колониальную, да, коннотацию, потому что никуда от этого постколониального комплекса не деться. Он во всех людях до сих пор здесь находится. Все предпочитают на это не обращать внимания. И ужасная ситуация в том, что по законам 100-летней давности здания, они должны охраняться государством. Но они в таком состоянии, что они ничего не стоят. А земля стоит очень дорого. И вот весь этот вот такой странный парадокс вот этого вот риэлторского бума, да, люди хотят землю, но они не ценят вот эти вот памятники, потому что они в плохом состоянии, потому что они не соответствуют, допустим, египетскому общему такому представлению о красоте, и потому что просто здесь очень много хлопот. Плюс еще Насер же установил такую специальную социалистическую ренту для граждан. Эта арендная плата, она может передаваться следующему поколению и только вот действует в течение 2 поколений, и только по мужской линии. То есть вы можете себе представить, что, допустим, вот Москва бы на 70% центр Москвы была бы заселена вот этими людьми, которые платят там, не знаю, $5 в месяц за жилье. Дома ветшают, а домовладельцы ничего не могут сделать, потому что они не могут никакие деньги вложить в благоустройство этих зданий. И все ждут, когда вот последние вот родственники умрут, тогда квартиры освобождаются, и тогда они довыкупают оставшиеся квартиры и, допустим, трансформируют более-менее приличные здания в какие-то там отели, а менее приличные они просто сносят и строят на их месте такие чудовищные коробки. Это скрытая, конечно же, информация, потому что это не очевидно. Ведь у меня, если так говорить про весь этот проект, наверное, только 30% самой фотографии, все остальное это исследование и попытки туда проникнуть. Что как бы вообще отдельная детективная история совершенно.
Скажите, Ксения, как вы пережили революцию? Точнее, как переживаете? Я видел ваши заметки в блоге на сайте СНОБа, но, наверное, все меняется каждый день, потому что ведь до стабильности еще очень далеко.
Ну, безусловно. Я, конечно, в самый такой неприятный момент, честно, удрала оттуда. Но потом я вернулась, потому что на данный момент Каир единственное как бы для меня место, где я могу заниматься своим делом. И я преподаю в университете в американском, и у меня студенты, и у меня еще 2 идеи по поводу 2 других проектов. И, собственно, как-то я не знаю, он меня так засосал, что я уже я чувствую себя здесь как дома, поэтому вот я и вернулась. Но дело в том, что, конечно, сейчас, наверное, если сравнивать с чем-то, то, наверное, это такая, да, вот бандитская Россия 90-х. Здесь хаос, конечно, здесь все подвергается сомнению, все институции существующие, какие-то министерства, люди очень надеются на то, что это принесет большие перемены, но они, конечно, не имеют опыта никакой политической деятельности, политической культуры, поэтому они очень расстраиваются, когда что-то происходит не так, как они хотят. А что по поводу ценности проекта, я хочу сказать, что если вот в тот момент, когда я его делала, мне казалось, что помимо того, что это концептуальный проект, я говорю там о застывшем времени, о том, что вот в этих вот заброшенных дворцах время остановилось, и мы можем фотографировать ту среду, которая там была 50-60 лет назад, не тронута, то сейчас, наверное, в силу того, что вообще как бы хаос такой происходит в стране, то эти памятники, они и так исчезают, они с каждым днем исчезают. Я прохожу по улице, я вижу, что дома, в которых я была, их нет. Они стоят просто стены пустые, так как какой-нибудь Берлин 45-го года. И там через день опять прохожу, я вижу, что уже нет крыши там вот у этого дома и так далее, и так далее. А сейчас мне кажется, что просто это все такой вот будет хаос. И, конечно, на это вообще уже никто не будет обращать внимания, потому что есть более серьезные нужды у людей, там, переписывать конституцию и так далее, и так далее. И уж на эти, это как бы такое, знаете, буржуазные уже такие проблемы. Пытаться восстановить вот эту вот архитектуру. Для Египта, страны с 7000-летней историей, 70 лет вот эти английского, да, колониального владычества, это даже не минута, это гораздо меньше, если такой на временной шкале, да, это пытаться распределить, это просто мгновение. Ну, это мало кто понимает.
Ксения, скажите, а вот творческую свободу этот хаос принес? Я был в Роттердаме на фестивале как раз во время революции, там были египетские режиссеры, которые говорили, что вот мы надеемся, что сейчас, наконец, отменят цензуру, дадут нам свободно работать, у нас столько надежд на эту революцию. Ощущается вот этот подъем творческой свободы?
Что мне очень нравится в данный момент, что люди, которые были абсолютно пассивны, они сейчас принимают такое активное участие во всем. Я не знаю, насколько их хватит, но они очень активны. Они поняли, что если они смогли сместить президента, то они хотят теперь поучаствовать в своей жизни. Потому что если еще в ноябре, когда я разговаривала с друзьями, все говорили, что, ну, конечно же, я не буду, что я идиот, что ли, ходить на выборы, это бессмысленно. Ни один человек не ходил, естественно, потому что все понимали бессмысленность всей этой процедуры. То теперь, в общем, все там, да, там переписываются какие-то комитеты, там, ну, если находить параллели там с Россией, какие-то союзы художников возникают, в опере идет бесконечный какой-то передел, они бастуют, балет бастуют, опера бастуют, конечно, они там пытаются наладить какую-то человеческую ситуацию, не такая, какая она была. То есть все очень-очень-очень активны. Вот это здорово.
А ситуация была действительно невыносимой. Но я вот читал в вашем дневнике о том, что даже у вас были неприятности с властями, когда вы занимались своим фотографическим проектом совершенно невинным.
У меня было очень много. У меня очень много. Поэтому, и я, честно говоря, сейчас ничего еще не делала. А, хотя я делала. У меня была одна работа. Я снимала голландскую женщину-посла на площади Тахрир как раз. И никто к нам не подошел. Раньше бы такое было бы невозможно. То есть любая такая активность непременно бы привлекла бы кучу полицейских. Сейчас этого нет. Мои друзья вот из кино, хотя индустрия кино, она абсолютно замерзла на месяц, наверное, полтора ближайший, как минимум, то все очень радуются, что они смогут работать, и не нужно будет никаких разрешений. Потому что раньше нужно было все время разрешение на все, что теперь вот это вот министерство исчезло, которое давало разрешение. Поэтому все очень рады. Но я не знаю, как это будет на самом деле происходить фактически. Посмотрим. Я вот возьму студентов, пойдем снимать на улице, посмотрим, будут ли у нас проблемы или нет. До этого весной нас арестовывают. Так что посмотрим.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – фотограф Ксения Никольская. Но я знаю, Ксения, что вы человек бесстрашный, вы ведь даже в Судане были, вот уж опасная страна и совсем не приветствующая фотографов. Но я знаю, Лени Рифеншталь там была, снимала нубийцев, но кажется, это все, это было давно.
Не, ну вы знаете, на самом деле, что касается Судана, то это все было достаточно безбоязненно, потому что мы прилетели туда, и нам сказали, если вас арестуют, вот эта наша подруга, у которой мы жили, она сказала, если вас арестуют, то вы не произносите моего имени, вы вообще даже ничего не говорите. Поэтому в самом Хартуме я даже не доставала ни разу фотоаппарат, потому что арестовывали всех. И я слишком дорожу своими проектами, чтобы вот так вот ради какой-то дурацкой там фотографии на улице все потерять. Я потому уехала. То есть на самом деле это так цинично сейчас говорить, но я 5 лет работала над этим проектом «Пыль», и когда закрыли «Аль-Джазиру» и отменили все аккредитации всех журналистов, а у меня нет аккредитации, да, я сама по себе, то у меня перед глазами сразу пронеслись вот эти вот страшные картины, что я, допустим, еду куда-нибудь, нас останавливают военные или какой-нибудь там блокпост, и они видят у меня камеру и 5 там жестких дисков со всей этой работой 5-летней. И они просто берут и все нафиг это самое крякают, да? Что, собственно, и было. Но не со мной, но с другими людьми. И мне так стало страшно, что я могу просто все вот потерять, поэтому я уехала. Но я не военный журналист, я не лезу в такие вот горячие точки. Знаете, вообще, если говорить очень так цинично, то в странах, где диктатура, очень легко работать. Трудно работать, когда ты не понимаешь правил игры. А когда ты понимаешь правила игры, и ты понимаешь, куда идти, а куда не идти, то работать легко.
До Судана и Египта у вас ведь были страны совершенно другого толка, да, Швеция и Америка.
Америка была в 2009 году, я там была на Фулбрайте. В Швеции я много была, и в Азии, в Бирме, но Египет как-то меня засосал.
А что вам больше всего дорого в Египте?
Понимаете, это такая волшебная страна, где возможно то, что невозможно нигде. То есть здесь возможно все и невозможно все. Здесь как бы вот каждый день это такое приключение. Это, конечно, здорово влияет на отношение к жизни. Это все время такая игра. Здесь вот как бы фактически отношение города к тебе – это такое личное отношение. Здесь нет там каких-то правил. Здесь вот каждый твой выход на улицу – это приключение уже. Даже если ты выходишь за угол, там, купить сигареты или заплатить за телефон. Это каждый шаг на улицу – это приключение.
Это ведь везде в Африке.
Ну да, да, наверное. Но просто здесь еще такой, как бы, понимаете, вот микс всех этих культур, там, всего-всего-всего. И, конечно, Каир очень энергетический город. Очень. Он тебя высасывает абсолютно, но в то же время он дает тебе очень много энергии.
И очень многих европейцев пугает и отвращает.
Да, потому что он грязный, конечно. Теперь вообще уже непонятно, кто занимается мусором после всех этих событий. Но да, отвращает. Но зато здесь очень много вот таких вот людей вроде меня, которых абсолютно засосал Каир. У меня такое странное сейчас отношение к этому вопросу. Я думаю, либо мне нужно куда-то перебираться вот в ближайшее время, потому что если я не переберусь, то я могу тут остаться навсегда. Потому что здесь же понятие времени вообще отсутствует полностью.
Но это будет, наверное, кощунственный вопрос, потому что явно вы не хотите никуда уезжать, но если уезжать, то куда? Что могло бы соперничать с Египтом?
Вы знаете, с Каиром может соперничать только Нью-Йорк. Все остальные города, они абсолютно никакие. Они не имеют характера никакого. Или они имеют такой неинтересный характер, неприятный. Я много где была, я много где жила, но мне кажется, что я могу жить либо здесь, либо в Нью-Йорке только.
А Москва, Ксения?
А Москва мне не симпатичен, этот город. Не знаю, потому что я из Петербурга. Это как бы отдельная история. Но Москва какой-то очень надутый и очень фальшивый город.
Но тоже ведь выходишь за сигаретами, и может начаться такое приключение, что потом мало не покажется.
Ну да, но видите, у каждого своя география. Вот у меня такая география получилась. Не знаю, я как-то к Москве, она не дает сил, она выматывает. Вот Каир, он выматывает. Это, знаете, так, наверное, можно только сравнивать там с какими-то сексуальными такими ощущениями. Да? С одной стороны, ты отдаешь энергию, но ты ее и получаешь, а в Москве ты только отдаешь.
Ксения, а с каирцами? Город, понятно, а люди, которые его населяют, не жена голландского посла, да, вне европейского сообщества, вы находите с ними общий язык?
Конечно, нет, но все мои знакомые, они все египтяне. То есть я даже как-то поначалу, я вообще не общалась с иностранцами. Потом кого-то я узнала, но у меня, ну, на 70% все мои друзья это египтяне. Вполне свободно. То есть как раз с египтянами найти общий язык проще, чем с кем бы то ни было. Они очень дружелюбны.
А русские в Каире? Есть ли вот такая вот группа русских, которых город тоже так же засосал, как и вас?
Я знаю нескольких человек, кто здесь живет, но они достаточно все вот diverse с обществом, с местным. Но есть как бы отдельная категория людей, которые принадлежат нашему посольству или к нашему торговому представительству, например. И это, конечно, тоска полная. С ними дело иметь невозможно.
Ну, это понятно. Я-то имею в виду искателей приключений.
Я не знаю, вот у меня есть один друг-журналист, он как бы давно, 4 года уже живет, и он так тоже как бы очень, ему нравится здесь. Он москвич коренной, так что это тоже странно. Есть люди такие наполовину египетские, наполовину русские. Но именно вот человек бы в такой же позиции, как я, наверное, я не знаю. Но потом я себя не считаю вообще русской, я себя считаю как бы таким, да, международным человеком.
Ксения, у вас есть любимая каирская фотография, снимок, которым вы больше всего гордитесь?
В принципе, я могу гордиться двумя снимками. Наверное, вот этот вот красный с камином такой, с пылью и с зеркалом. Гостиная в этом особняке Сарагельдин. И этот снимок был сделан в январе 2006 года, и он стал первым в этой серии, собственно, серии «Пыль», да, которая легла в основу книги. И это очень странное место. Это исключительно красный такой интерьер, как красная комната, да, у Стринберга. Начало 20 века такой вот интерьер, белепок, занавески красивые, слегка порванные такие вот уже свисающие. То есть такое вот величие, но при этом слегка тронутое уже временем. И такое что-то, знаете, если можно какие-то придумывать ссылки, референции, это такой дворец спящей красавицы. Вот зеркало запыленное, там стулья, все вроде бы как практически в норме, но все равно ты видишь, что это не жилое пространство, что здесь время прошло достаточно. Это вот, наверное, самый главный снимок. А второй, которым я очень горжусь, это снимок, он был сделан в 2008 году. Это такая классная комната, где над дверью висит портрет Мубарака, и рядом такая доска школьная слева, где написано «Life in the old days». То есть это был кабинет, где преподавали английский язык, но потом школу закрыли, а школа-то находилась в бывшем дворце кузена последнего короля египетского. И я почему горжусь этим снимком, потому что его опубликовал Newsweek в прошлом мае, когда они стали писать о выборах и о том, что приезжает Эль Барадей, и о том, что он будет участвовать. И как бы вот они взяли этот мой снимок как символ вот этого периода стагнации мубараковского. То есть люди в Ньюсвике, они, в общем-то, как бы обычно работают с так, что называется, документальной вот фотографией, в прямом смысле слова такой, вот магнум, там, с неким блокнотом. Но они взяли мой снимок, потому что они увидели в нем нечто большее, чем просто вот документ такого застопоренного времени, замерзшего времени. Они в нем нашли какой-то такой вот скрытый смысл, и мне это очень приятно.
Ксения, вы произнесли слово «книга», но ведь это еще не книга, это будущая книга, да? Когда она будет?
Иншалла, да, как тут говорят, осенью.
А кто выпускает?
Это английское издательство Дэвил Юэс, паблишер. Так что я с ними работаю. Еще в Америке кого-нибудь, какой-нибудь паблишер, чтобы покрыть американский рынок тоже. Потому что эти англичане, они только европейскую дистрибьюцию осуществляют.
В России, конечно, издателей нет.
Я в России встречалась с людьми, они мне говорят, значит так, мы либо печатаем очень известных русских фотографов, очень известных, либо мы печатаем очень известных иностранных фотографов, которые делают проект про Россию. А у тебя так все слишком изысканно, слишком сложно сочиненно. Это такой стартер с фотографией, это мало вообще кто поймет, и это невозможно продать. Ну, в общем, такие все вещи. В России сейчас как бы время такой вот попсы. И вы же понимаете, что такая книга, она очень затратная. Здесь нужно вложиться, потому что это полноцветная печать, это хорошая бумага, это верстка. Ну, в общем, это дорого. Но у нас пока люди не привыкли тратить деньги на такие вещи.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с фотографом Ксенией Никольской. Сразу после сводки новостей мы познакомимся с двумя взглядами иностранцев на Россию. Писатель Доминик Фернандес увлечен московской роскошью и культурной жизнью, а режиссер Ежи Сладковский снимал быт работниц водочного завода в городе Жигулевске.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители стран НАТО в среду на переговорах в Брюсселе вновь не смогли прийти к согласию по вопросу о переходе командования международной операции в Ливии к Североатлантическому союзу. В среду вечером возобновились авиаудары сил коалиции по военным объектам Ливии. Сообщается, что несколько целей было поражено в пригородах Триполи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду вновь призвала ливийского лидера Муаммара Каддафи отказаться от власти. Израиль ответит на теракт в Иерусалиме агрессивно и ответственно, чтобы защитить порядок и спокойствие в стране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В результате взрыва в среду на центральном автовокзале Иерусалима погибла женщина, около 35 человек получили ранения. Премьер-министр России Владимир Путин в ходе визита в Белград обсудил в среду с руководителями Сербии двустороннее сотрудничество, в том числе перспективы строительства газопровода «Южный поток». В Ливане в среду неизвестными похищены 7 туристов из Европы, предположительно граждане Эстонии. На юге Сирии в городе Дераа в среду продолжились столкновения между силами безопасности и оппозиционно настроенными демонстрантами. Местный житель утверждает, что в одном из районов города войска открывали огонь по демонстрантам, погибли не менее 6 человек. По некоторым данным, погибших 15. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич получил политическое убежище в Чехии. В Беларуси он является обвиняемым по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Власти Йемена прекратили вещание в стране спутникового телеканала «Аль-Джазира». Об этом сообщила сама телекомпания. Йеменские власти обвинили «Аль-Джазиру» в симпатиях к участникам массовых антиправительственных выступлений. Министр обороны США Роберт Гейтс, прибывший с необъявленным визитом в Каир, обсудил с новыми военными властями Египта ситуацию в Ливии.
Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – писатель Доминик Фернандес, член Французской академии, автор двух десятков книг. В этом году ему исполняется 82, но, несмотря на преклонный возраст, Фернандес продолжает успешно совмещать занятия литературой с журналистикой и работой в крупном парижском издательстве «Гроссе». В свое время Доминик Фернандес много писал об Италии, и в 82 году за роман о Пазолини «В руке Ангела» был удостоен Гонкуровской премии. Одним из его увлечений много лет является Россия, которой он посвятил несколько книг. Среди них жизнеописание Гоголя, Чайковского, Эйзенштейна, роман о Петербурге и, наконец, словарь влюбленного в Россию. В прошлом году в рамках мероприятий, посвященных году России во Франции, в поезде вместе с другими французскими писателями он совершил путешествие по городам Сибири и Дальнего Востока. Своими впечатлениями Доминик Фернандес поделился с Марусей Климовой.
Доминик, в свое время Жан Жене не скрывал, что его увлечение арабами во многом определяется особенностью их сексуальности, так как арабы, по его словам, не различают пола и возраста. А чем обусловлен ваш длительный интерес к России и русским? Возможно ли тут какая-то аналогия с Жене? Тем более, что в своих книгах и эссе, в том числе и посвященном России, вы довольно много внимания уделяете вопросам секса и сексуальных девиаций.
Нет, у Жене все-таки было более эротическое влечение, как мне кажется. Хотя в чем-то, может быть, вы и правы, эрос тут присутствует в качестве дополнительного момента. Но меня в первую очередь Россия притягивает своей культурой. Я ведь люблю Россию уже очень давно, с 15-летнего возраста, а точнее с того самого момента, когда за 3 дня и 3 ночи, не отрываясь, прочел «Войну и мир». Кроме того, я много общался с русскими эмигрантами первой волны, вхож был в их семьи, которых в Париже было очень много, и все они жили точно так же, как в России, сохранили свои привычки, свой быт. Многие даже не говорили по-французски, а только на прекрасном старинном русском языке, которого я, конечно же, не мог до конца оценить, но все равно атмосфера этих домов меня бесконечно привлекала. Для меня это был как бы совершенно новый мир, который мне чрезвычайно нравился. В юности у меня был друг, сын русского эмигранта князя Демидова. Его родители были совершенно очаровательные люди. Так что мое увлечение началось задолго до того, как я сам побывал в России. Я очарован русской культурой, так как это одна из самых богатых культур мира. Литература, поэзия, музыка, опера, балет и кино. Все, что я люблю, все представлено лучше всего в России. Россия огромна, необъятна во всех отношениях. И русская культура буквально питает меня.
И когда вам удалось впервые побывать в России?
Если бы не коммунисты, я бы отправился туда гораздо раньше, поскольку, как я уже сказал, с детства был зачарован этой страной. Но в те годы было не так просто попасть в СССР, поскольку необходимо было получить специальные рекомендации, характеристики и прочее. Так что впервые в Россию я приехал только в 86 году. Я прибыл в Москву в качестве журналиста, а там как раз давали оперу Чайковского «Мазепа». Великолепный оперный зал произвел на меня огромное впечатление. Но мне также бросилось в глаза, насколько грязной тогда была Москва. Просто до ужаса. Город вообще был очень мрачным, депрессивным. В следующий раз я приехал в Россию уже только в 93 году по просьбе Галимара, который попросил меня написать небольшую книгу о Санкт-Петербурге для коллекции «Открытия». Я ему тогда сказал: «Я не говорю по-русски, но знаю Санкт-Петербург, вообще ничего практически там не знаю». На что он мне ответил: «Именно это мне и нужно. У меня уже были книги, написанные людьми, прекрасно знавшими тему, но именно поэтому их читать невозможно». После чего я и мой друг-фотограф сели на самолет и полетели в Санкт-Петербург, где провели 15 дней. И как только я прилетел в этот город, сразу же почувствовал себя там, как дома. Настолько хорошо я уже успел его изучить. По преступлению и наказанию, по Пиковой даме, по петербургским трущобам. Кроме того, я захватил с собой небольшой гид по Санкт-Петербургу, «Магия белых ночей». Так что в результате я прекрасно подготовился к той поездке. И мне настолько понравился этот город, что с тех пор я стал туда регулярно наведываться. Примерно дважды в год. А в этом году я побывал там целых три раза.
А что вы можете сказать по поводу происшедших за эти годы перемен?
Вы знаете, Москва совершенно изменилась, просто до неузнаваемости. Она превратилась в огромный современный мегаполис, во всяком случае, центральная часть города. Даже слишком изменилась, я бы сказал. Всюду иностранные бренды, чувствуется мощь, размах, деньги. Пожалуй, Петербург изменился меньше, он больше сохранил свою самобытность. Конечно, и там тоже все подчистили, но все же этот город сохранил свое немного провинциальное очарование. Но вот что меня по-настоящему поразило, так это мое путешествие прошлым летом из Москвы во Владивосток в специальном писательском поезде, когда я посетил сибирские города, о многих из которых я до того вообще ничего не знал, даже не подозревал об их существовании. Они оказались такими современными: Красноярск, Новосибирск, с небоскребами, роскошными бутиками, богатство вокруг так и бросается в глаза. Я думал, что там царит нищета, а увидел людей, прогуливающихся по проспектам крупных европейских городов, прекрасно одетых. Теперь там появились еще и новые русские, целый класс людей, располагающих значительными средствами.
Надо же, а у нас бытует мнение, что за пределами Москвы и Петербурга люди живут достаточно бедно. А может, вас и ваших коллег-писателей просто посадили в специальный поезд и сделали так, чтобы вы увидели исключительно то, что надо? Такое иногда практиковалось в советские времена. Чем вас кормили, например?
В поезде был очень плохой вагон-ресторан, просто ужасный. Зато в городах, где мы останавливались, были прекраснейшие рестораны с великолепной едой. Но я видел, как люди едут в третьем классе по 30 человек в вагоне, изнывая от жары. Я видел их, когда проходил в вагон-ресторан по поезду. Мы, конечно, ехали в первом классе, но нам приходилось идти через другие вагоны. Я видел кучу людей в переполненном раскаленном вагоне. Там было практически нечем дышать, и это зрелище чем-то напоминало мне депортацию во время Второй мировой войны. Однако, похоже, они к такому привыкли, поскольку имели вполне довольный вид, во всяком случае, не выказывали недовольства. Но в целом от этого путешествия у меня осталось впечатление, что люди там живут хорошо, не хуже, чем в Европе. Я видел города с роскошными продуктовыми магазинами, где на прилавках стоит очень дорогое шампанское «Дом Периньон». Я видел магазины, где продаются исключительно французские и итальянские товары, самые роскошные, какие только можно найти в природе. Это были огромные магазины, и там были люди, которые эти товары и продукты покупали, хотя они стоят очень дорого. Я не имею в виду Сибирь и тундру. Я не знаю, может, там и нищета.
И где же вы все это видели?
В Улан-Удэ, например. Прекрасный город, где живет более миллиона человек. Представьте себе такую впечатляющую картину. Огромная площадь, которая называется Площадь Советов, с громадной головой Ленина на 10-метровом цоколе. У вас ведь по-прежнему помнят Ленина, и многие им восхищаются. А вокруг царит вся эта неокапиталистическая роскошь. Это почти как в Москве, где на Красной площади все еще стоит мавзолей Ленина. А прямо напротив все эти роскошные магазины: Dior, Chanel, Prada. Вот это, мне кажется, сейчас самым забавным в России, сочетание таких вот причудливых контрастов. А какие великолепные спектакли я видел в Сибири. В театре балета в Новосибирске это просто невозможно описать словами. И я знаю, откуда там такой театр. Во время войны туда переместили Ленинградскую филармонию. И многие артисты так и остались в Сибири. Знаменитый режиссер Моровинский переехал тогда в Новосибирск, где организовал музыкальную школу, которая сохранилась до сих пор.
А может быть, у вас есть желание полностью переехать в Россию? Многие русские почему-то до сих пор предпочитают переселяться на Запад. Вас не смущает, например, что с правами секс-меньшинств, защите которых, как я знаю, вы отдали много сил, в России сейчас дела обстоят не так благополучно, как во Франции?
Я
уже слишком стар. Если бы я был помоложе и знал русский язык, тогда, конечно. Я жалею, что до сих пор не выучил русский. Где-то лет 10 назад я начинал его учить, но все так и осталось незавершенным. А так, безусловно, я бы хотел жить в России, но только если бы я говорил по-русски. Теперь же я слишком стар, а вот лет 30 назад, если бы тогда Россия была другой, я бы, наверное, согласился туда переехать. Каждый год я приезжаю в Россию и остаюсь там примерно на месяц. Я живу в квартире, которую для меня снимают мои друзья, или же просто в их квартирах, бесплатно. И каждый вечер я хожу на концерты, в оперу. Каждый вечер буквально, без преувеличения. Днем я работаю, потом гуляю, а вечером отправляюсь на концерт. Для меня это абсолютно идеальный образ жизни. В Париже такое невозможно, потому что билеты в театр у нас стоят гораздо дороже, чем в России. Что касается прав гомосексуалов, то с ними в России дела обстоят не так уж плохо. Никто никого не трогает. Статью в Уголовном кодексе отменили. Разве что общественное мнение настроено не слишком благожелательно. Во Франции гомосексуалы по закону не преследовались, но во времена моей молодости это считалось постыдным. Об этом старались не говорить. В лицее, когда мы изучали, например, Пруста, никто даже и не упоминал о его гомосексуальности. Все было примерно так же, как у вас в свое время с Чайковским. Конечно, у нас не было законов, запрещающих гомосексуализм, но мораль и общественное мнение были настроены негативно. Теперь во Франции эти проблемы утратили свою остроту. Но, конечно же, я наверняка многих вещей не знаю. Какие в России возможности работы, какая зарплата и так далее. Разумеется, если вам мало платят, то у вас нет особой возможности развлекаться и наслаждаться жизнью. Я в курсе, что деятели культуры и науки в России получают маленькую зарплату. Поэтому многие из них и уезжают на Запад. Таланты перебираются в США, в Европу, и это серьезная проблема.
Ну а сами люди в России, на ваш взгляд, за последние годы сильно изменились?
Я не настолько хорошо знаю Россию и русских, чтобы судить об этом. Как я уже сказал, я даже по-русски толком не говорю. Но раньше, насколько я помню, люди были одеты слишком однообразно, а теперь с появлением всех этих модных бутиков мне так не кажется. Они одеваются точно так же, как французы и другие европейцы. Помню, как-то в воскресенье в Красноярске, а был июнь месяц и стояла прекрасная погода, я наблюдал, как прогуливаются семьи с детьми, некоторые дети катались на досках, и у меня возникло такое чувство, будто я нахожусь вовсе не в Сибири, а в немецком городе, где люди довольны своей жизнью, полностью счастливы. Разительный контраст с тем, что я видел в 1986 в Москве, забитых, неприветливых, подавленных людей. Я не знаю, может, в Красноярске и есть мрачные углы, где живут нищие. В Париже, впрочем, таких тоже хватает. Но то, что я видел, было похоже на центр довольства, процветания и полного благополучия. Так что в этом отношении многое, конечно, сильно изменилось. И Сибирь – это нечто замечательное, там очень интересно. В общем, это было необыкновенное путешествие. Кроме того, не следует забывать о природе. Красота Байкала и тайги просто непередаваема.
То есть разницы между Европой и Россией скоро совсем не будет. Но хорошо ли это?
Даже не знаю. Чтобы ответить на ваш вопрос, мне, вероятно, нужно было бы познакомиться еще и с настоящей русской глубинкой, с деревнями. И я говорю сейчас только про города, которые видел. И все же я думаю, что Россия устоит перед окончательной глобализацией. Я не думаю, что она когда-нибудь полностью банализируется. В России все-таки гораздо меньше вульгарности, чем на Западе и в Америке. И гораздо меньше в сравнении с остальной Восточной Европой. Возьмите ту же Прагу. Какой-то вульгарный, полностью американизированный город. Раньше, помню, Прага была совершенно другой, но теперь она сильно испортилась. Я был там в 82-м, еще при коммунистах, и тогда это был тихий, печальный город, угнетенный, но все равно прекрасный. Теперь же там всюду царит вульгарность, все отдано на потребу туристам, но Россия настолько огромна, что такое там просто не может произойти. В Петербурге, например, тоже много туристов, которые ходят в Эрмитаж, в Петропавловскую крепость, однако все это не делает его вульгарным.
И что же, по-вашему, должно помочь русским избежать всеобщей вульгаризации?
Прежде всего, исторические условия, в которых формировалась русская нация. Русские ведь всегда противостояли внешним силам, всегда оставались самими собой. Они не подчинились Наполеону и Гитлеру, и поэтому, я думаю, они не поддадутся всеобщей вульгаризации.
Вы уже опубликовали довольно много книг о России. Собираетесь ли вы написать еще что-нибудь на эту тему?
Да, я как раз пишу сейчас новую книгу, где рассказываю про свое необыкновенное путешествие в Россию. Она будет называться «Транссибирский экспресс».
На вопросы Маруси Климовой отвечал французский писатель Доминик Фернандес. Вы слушаете «Радио Свобода». Ежи Сладковский, польский режиссер-документалист, уже 30 лет живущий в Швеции, тоже давно интересуется Россией. В середине 90-х вышел его фильм о Сибири. В 2002 году документальная лента «Благородные девицы» об открытой в Красноярске по распоряжению генерала Лебедя Мариинской женской гимназии. Свой последний фильм «Водочная фабрика» Ежи Сладковский тоже снимал в русской провинции, в городе Жигулевске. Фильм получил «Золотого голубя» на фестивале в Лейпциге, главную награду фестиваля документальных фильмов в Стокгольме и специальные упоминания жюри на только что завершившемся фестивале «Единый мир» в Праге. «Водочная фабрика» напомнит девственность Виталия Манского и «Дикий-дикий пляж» Александра Расторгуева. Зрители таких фильмов недоумевают, как режиссер смог убедить персонажей раскрыться перед камерой, жить обычной жизнью, позабыв о съемочной группе. О Вале, Татьяне и других героинях «Водочной фабрики» рассказывает Нелли Павласкова.
Этот удивительный фильм отличается от традиционных документальных лент. В нем нет авторского голоса и комментария. Он скорее похож на игровое кино с непрофессиональными актерами. Иногда этот тип документалистики называют документальной реконструкцией подсмотренных ситуаций. И тем не менее, это кино, где ничего не придумано, где действующие лица представляют самих себя и делают это искренне, открыто, не стесняясь эмоций и не выбирая слов. Героини – работницы разливочного цеха Жигулевского водочного завода. Они умеют отстаивать свою точку зрения, умеют быть агрессивными, беспощадными друг к другу, у них пьющие и колотящие их мужья, да и сами они умеют пить наравне с мужиками, а когда надо, и огреть их лопатой. 25-летняя разведенка Валя с огромными подведенными глазами и пухлым ртом мечтает стать актрисой в Москве. Ее мать – кондуктор автобуса Татьяна, тоже разведенная, измученная женщина, воспитала троих детей и выгнала мужа-пьяницу. В Москву вопль Вали летит над гористым заснеженным краем, над убогим городишкой, где на главной площади уныло торчит несуразный бюст Ленина.
Актрис хочу быть, почему бы нет? Вот, допустим, я в первый раз... что-то вот, например, не получится у меня, я сделаю так, я буду второй раз идти, чего-то добиваться, второй раз не получится, я буду третий раз, пока что-нибудь ничего не получится.
А вот разговор девушек, работниц разливочного цеха, не желающих, чтобы их товарка оставила ребенка бабушке и отправилась искать счастье у богатого покровителя в Москве. Не верят они и в артистический талант Вали.
А на ресницах туши 8 кг, наверное.
Две упаковки.
У тебя, наверное, один день красавец, да. Взгляд стервы какой-то, смотри. Тебе нужно, у меня титьки больше, чем я вот так что даже...
Ты артистка, ты должна играть. Ты понимаешь, должна играть.
Ты шоу, сейчас прекрасно шоу, знаешь, что сейчас происходит.
Да,
ты
это
даже
не так,
этого
Саня.
Не понимаешь. Ты все начинаешь в штыки. У тебя нет эмоций. Ты представляешь, вот ты артистка, ты стала, да, там, плохая, хорошая, неважно. И про тебя пишут, тебя видели пьяную в бассейне.
Да,
и что будет? Ты будешь на репортеров бросаться, ты будешь им морды бить и доказывать, что ты этого не делала.
Наконец, женский сейм сходится на том, что если муж поднимает руку на жену, значит, заслужила. Значит, было что-то такое. У Татьяны тоже проблема. Она не в силах больше опекать внука, которого дочь всякий раз подбрасывает ей, когда ей необходимо развлечься то на уроках танца живота, то на занятиях по актерскому мастерству у интеллигентной старушки, прямо заявляющей Вале, что шансов стать актрисой у нее маловато. В качестве монолога для вступительных экзаменов Валя выбирает речь горьковского Павла. Выбор объясняется тем, что «Мать Горького» была единственной книгой в отчим доме. Валя постоянно конфликтует с Татьяной. Вот она бесцеремонно ворвалась в автобус и оставила сына матери-кондуктору, несмотря на энергичные протесты Татьяны.
«Хватит, ты мне уже достала! У тебя вечно ветер в голове!»
«Мам, ты как это, глупая какая-то!»
«Я как это и как та! Глупая, не глупая, а как могла вас вырастила! И сидеть с ребенком своим я не буду, поняла?»
«А подучиться!»
«Учиться надо было раньше, когда ты в школе была! Вот так, а не сейчас, когда у тебя маленький ребенок!» «Ребенку нужна мать, понятно? Отца нету, так хотя бы была мать, чтобы. Родила ребенка, сиди дома и нянчай».
А вот Валя готовится и к экзамену по пению.
«Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеком чужая ты мне не нужна. Но там в краю далеком чужая ты мне не нужна».
Отстань, Данил!
«Ты обыкновенная серая мышка, которая не может ничего», злобно набрасывается на Валю ее товарка по цеху. «Ты зачем замуж выходила, если учиться хочешь? У тебя же распад, муж ушел, ребенка можешь потерять». Приустав разборки с Валей, работницы водочной фабрики принимаются за другую подругу. Вместе с Валей врываются в ее квартиру и обвиняют ее в том, что она рожает детей и отдает их. Рожает и отдает. Та в пьяном бреду отбивается. «Да я же их ненавижу, детей!» И переходит в наступление. «А ты гуляешь от мужа!» И получает в ответ. «А он знает, что я от него гуляю. Мой тоже сейчас гуляет. Значит, зарплата была. А все равно... я в семье живу, не как вы».
«Ты
все.
Так же мне много высказывал насчет меня. Я же не хожу, не ною, ничего».
«А ты потому что не привыкший к этому».
«А ты вот все про меня, как бы, конечно, знаешь, да?»
«Все всегда я про тебя все. Знаю». «Да, да. Какая ты, ебать, дура набитая, какая
ты
вообще».
«А ты не дура».
«Нет».
«А ты умная у нас».
«Да, я семейная, а ты нет. Семейная. А тебе на семью похуй, да».
«Да, да, да».
«Да, да, да». «Ты занимаешься своим делом, а вот именно что на ребенка».
«Да отвали ты от моего ребенка! Угу. Следи за своим».
«А он со мной».
«Да он всегда с тобой».
«Всегда со мной».
«Всегда с тобой». «А как я на тебя начинаю что-нибудь говорить, ты говоришь, ты берешь меня за живое, тут же начинаешь ныть и все остальное». «Я же
за живое».
«Не знаю, никуда не убегаю от тебя».
«Валь, ты за живое меня берешь».
«А ты сразу слезы и все, чтобы я должна тебя пожалеть, что ли?»
«Ты за живое меня берешь».
«Я не люблю, когда меня кто-то жалеет».
«Ты слышишь, что? Ты меня берешь за живое, не за ребенка, извини меня».
«А что тебя так задевает насчет моего ребенка? Тебе-то какое? Какая разница?»
«Меня? Знаешь, почему меня это берет?»
«Почему?»
«Потому что мой муж общается с твоим мужем, и все передается это мне».
Страсти накаляются, когда мать Вали Татьяна читает вслух письмо от некоего Олега, с которым она встречалась в школьные годы, 30 лет тому назад. Он пишет, что овдовел, всегда любил Татьяну, но ее у него отбил другой, будущий Танин муж, что у него ностальгия, и он хочет приехать в Жигулевск и попробовать начать с Татьяной новую жизнь. Дочь встречает новость в штыки, но Олег приезжает, мать привечает его, но предупреждает: «Только смотри, не пей, я второго потопа не переживу. Мой муж пьяным окна выбил, и я босиком убежала. Не пей, всю водку не перепьешь, а горе прибавится». И объявляет дочери, чтобы она освободила ее квартиру. Но дочь уже все разузнала про Олега, и что сидел, и что жена у него была алкоголичка, и что он, по сути, бомж, конченый человек. Мать не сдается. «Хуже вашего папы не будет. Он мужчина, он одинокий. Я его отмою и одежду ему купим». Но дочь уезжает в Москву, сына оставив матери, и последняя сцена фильма – Татьяна звонит Олегу.
Алло? Олег?
Привет.
Здравствуй. Я решила тебе позвонить. У меня к тебе вот такой будет разговор. Понимаешь, немножко изменилась ситуация у меня. В общем,
да, Юр.
Моя дочка уехала в Москву. Внука оставила мне. Понимаешь? Все, что о том, все, что мы о чем с тобой говорили, ну, совместное проживание, вот, все такое. Я думаю, что на время нужно это все отложить. Как надолго, я не знаю. Ну, пока я не знаю, что придумать. Ребенок должен быть у меня. Я решила пока отложить наши с тобой отношения. Я не могу больше, я не могу иначе поступить. Понимаешь, не могу.
Режиссеру Еже Сладковскому удалось с беспощадной точностью, без перегибов и надрыва показать безнадежно удушающий мир российской провинции. Самый трогательный персонаж фильма – это Татьяна, женщина из последних сил, хватающаяся за возможность изменить тоскливую жизнь, протекающую между допотопным автобусом и схватками с дочерью. И финал – ее отказ от личной жизни ради воспитания внука, брошенного непутевой матерью, звучит как приговор всем этим женщинам, продолжающим пить водку и ругать своих мужчин и подруг. Это новое поколение российских женщин, воспитанных на бульварных журналах и на телесериалах, производит удручающее впечатление на зрителя и заставляет его задуматься о будущем России.
В документальном фильме «Водочная фабрика» рассказывала Нелли Павласкова. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчук.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду. Величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как!
Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».